Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. Сегодня вопросы такие. Может ли ругать Россию писатель, живущий за рубежом? Предал ли Сергей Миронов отца и сына Гудковых, выгнав их из партии? И новые разоблачения депутатов и сенаторов Алексея Навального. Какой в них смысл и не являются ли они чьим-то заказом? Итак, начнем с первой темы. Напомним вкратце, о чем идет речь. Один из самых известных, наверное, российских писателей, обладатель всех престижных российских литературных премий, Михаил Шишкин, демонстративно отказался участвовать в нью-йоркской книжной ярмарке Book Expo America 2013. Это вызвало сразу бурю обвинений в его адрес по самым разным пунктам. Но мы, как вы видите, взяли за основу самый первый и самый, наверное, часто обсуждающийся вопрос. А может ли вообще ругать Россию, устраивать такие демарши, отказываться представлять Россию на международных ярмарках писатель, который давно уже живет за рубежом? Начнем с того, что целиком послушаем текст этого письма, которое он направил организаторам ярмарки Book Expo America, объяснив, почему он отказывается в ней участвовать.
Уважаемые дамы и господа! Благодарю за приглашение принять участие в мероприятиях официальной российской делегации на международной книжной ярмарке в Нью-Йорке Book Expo America 2013, которая состоится с 30 мая по 1 июня сего года. Понятно, как важно участие в такой книжной ярмарке для писателя и для продвижения его книг в Америке и других странах. Это уникальная возможность выйти на американских издателей и читателей, ведь англоязычный книжный рынок по-прежнему остается практически закрытым для писателей из таких стран, как Россия. Тем более, что все расходы по пребыванию в США, перелет и так далее, а это немалые деньги, берет на себя официальная российская сторона. И тем не менее, я отказываюсь. И не потому, что не позволяет графика, а по этическим соображениям. Раньше я неоднократно принимал от вас подобное предложение и участвовал в международных книжных ярмарках в составе российской писательской делегации, но за последний год ситуация изменилась. В любой уважающей себя стране государство через разные фонды и организации поддерживает продвижение своих писателей за рубежом, оплачивает переводы, приглашает к участию в международных книжных ярмарках и так далее. И, разумеется, принимая участие в официальной делегации, писатель представляет не только себя лично и свои книги, но и свою страну, свое государство. Политическое развитие России, особенно события последнего года, создали ситуацию в стране абсолютно неприемлемую и унизительную для ее народа и для ее великой культуры. То, что происходит в моей стране, вызывает у меня, как у русского человека и гражданина России, чувство стыда. Принимая участие в книжной ярмарке в составе официальной делегации и пользуясь открывающимися возможностями для меня как для писателя, я одновременно принимаю на себя обязательство быть представителем и того государства, политику которого я считаю губительной для страны, и той официальной системы, которая вызывает у меня отторжение. Страна, где власть захватил криминальный коррумпированный режим, где государство является воровской пирамидой, где выборы превратились в фарс, где суды служат начальству, а не закону, где есть политические заключенные, где ГосТВ превращено в проститутку, где самозванцы пачками принимают безумные законы, возвращая всех в Средневековье, такая страна не может быть моей Россией. Я не могу и не хочу участвовать в официальной российской делегации, представляя такую Россию. Я хочу и буду представлять другую, мою Россию, страну, освобожденную от самозванцев, страну с государственной структурой, защищающей не право на коррупцию, а права личности, страну со свободными СМИ, свободными выборами и свободными людьми. Разумеется, это мое личное решение, никак не согласованное с другими приглашенными в Нью-Йорк писателями. Каждый волен поступать в соответствии со своими представлениями об этике и целесообразности. С уважением, Михаил Шишкин.
Вот такое письмо Михаил Шишкин направил организаторам. Давайте все это обсудим, но я сперва представлю участников сегодняшней дискуссии. Это Аня Кочаровская, Маша Шубина и Аня Немзер, а я Марк Крутов. Вопрос, который мы взяли в этой связи, в первую очередь, может ли Михаил Шишкин делать такие заявления, имеет ли он на это моральное право, находясь за границей? Как у нас в формате подкаста, да, вопрос формулируем не мы, а другие люди, поэтому из всех многочисленных формулировок на эту тему выбрал одну, ее высказал Николай Сванидзе, историк, телеведущий. Я думаю, что отказался и отказался. отказался, пишет он. Это его личное дело. Он очень внятно сформулировал причины своего отказа. С его мотивами можно согласиться. В том смысле, что то, что он говорит про нынешнее состояние нашей страны, это не с неба он взял. Другой вопрос, что в устах человека, который живет уже долгие годы за пределами нашей страны, это все выглядит не очень убедительно. Потому что если бы человек столь же жестко высказывался, живя и работая в России, это был бы один разговор. А поскольку он живет и работает не в России, это другой разговор. Ну и много вот в таком же духе высказываний. Это вот первая претензия, которая сразу на поверхность, как пенка, всплыла. Ну, Маша Шубина.
Мне кажется, что это правда безупречный текст. То есть он максимально точно отражает все, что происходит у нас в стране. И это максимально точный, достойный отказ от участия в любых официальных движениях, в любых официальных действиях, связанных с государством, которое ведет себя так, как он очень точно описал.
Вот поэтому это так задело писателей?
Конечно, это вообще всех именно поэтому так и задело. Во-вторых, я так считаю, что сам факт постановки вопроса, как он может это делать из Швейцарии, говорит только об одном, о том, что в этом списке, в котором есть много печальных фактов про страну, в которой мы живем, не хватает еще одного пункта чудовищной ксенофобии, которая поддерживается, пестуется и развивается. И она возникает помимо воли у людей, которые вроде бы со всеми остальными пунктами вполне готовы согласиться.
А интересно, насколько точно Шишкин, собственно говоря, поддел так писатель, потому что наставил им, как бы, это ваше личное право, а это мое личное право. И тут же на него все наехали, какое ты имеешь право, что ты сидишь в Швейцарии. И это, конечно, говорит о том, что вообще-то всем стало очень неловко, да? Быков пишет прекрасную поэму, в общем, очень какую-то изящную и такой красивой стихотворной форме. Еще кто-то из писателей, да, отвечает прям манифестом на
Славникова.
Это. Славникова, да. Тоже что, типа, ну простите уж, грешен, но вот так, как не могу, желала бы, но никак не...
Дмитрий Данилов, Юрий Буйда, тут список, список
это...
длинный.
Я вот как раз хотела сказать, что это действительно Шишкин очень всех задел, и далеко не только писателей. Я хотела вспомнить высказывание Евгения Попова, он в своем живом журнале сказал, и он задал вопрос немножко по-другому, но на самом деле, мне кажется, что здесь формулировки вопросов даже не так важны, потому что это все примерно про одно. Он спросил, а что сейчас-то? Раньше ездил, и что вдруг? И вот это вот «что вдруг», оно на самом деле касается не только Шишкина, не только писателей, оно касается вообще абсолютно всех нас, потому что, строго говоря, нам все было понятно очень давно, и, может быть, я лично сама считала бы, что на первый митинг, скажем, надо выходить в тот момент, когда, ну, был возвращен старый Михалковский гимн, например. Я вместо этого вышла на митинг в первый раз там, в декабре 2011 года. И, собственно говоря, вот этот вопрос, почему сейчас у нас все было раньше то же самое, вот ровно эту болезненную тему он и разбередил. И это касается, конечно, не только писателей, это касается вообще каждого.
Ты правильно говоришь про 2011 год, но тут ведь есть еще история про то, что и Шишкин сам тоже ездил раньше в официальных делегациях, мы это знаем. И мне кажется, что наступает момент, когда упор падает. Люди, у которых он не наступил, начинают себя чувствовать неловко. И это тоже очень важный момент.
Да нет, у Быкова-то он тоже наступил. В КСе все-таки сидит, знаешь, не просто так.
Давно-давно наступил.
Аня Кочуровская.
Но Быков всегда готов немножечко поговорить про то, что зачем же мы живем на каких-то чужих, более хлебных хлебах, или зачем же еще что-нибудь. Ну, то есть у него есть другая история. Это
мы немножко к другому вопросу перенеслись, да, почему сейчас? Мне вообще кажется абсурдной постановка вопроса. Что значит, если не сейчас, никогда не... Если ты когда-то не вышел на митинг,
ну,
там против, когда гимн Михалковский вернули, то сиди, значит, теперь до конца веков. Это вообще просто абсурд. Мне кажется, туда обсуждать даже нечего. А вот все-таки, возвращаясь к вопросу, снижает ли ценность этого публичного высказывания тот факт, что Шишкин успешный литератор, который смог позволить себе уехать в Швейцарию, где живет он очень неплохо и уже считается национальным швейцарским писателем после того, как получил все три российские премии, и вот оттуда, из этой Швейцарии, как Герцен, там, и он вот... Вот это
я бы хотел понять, а что те писатели, которые живут в России, живут как-то сильно хуже, чем писатель Шишкин в Швейцарии? Он выбрал место жительства, это все, точка.
Но писатель Акунин, строго говоря, живет тоже на две страны, и это странно.
Писатель Акунин и поддержал очень Шишкина, и вообще это все, мне кажется, такой абсурдный разговор. Мало ли у кого где дом, у кого-то в Плёсе, а у кого-то на берегу испанском.
То есть мы можем договориться о том, что писатель определяется тем языком, на котором он пишет, и той позицией, на которой он стоит, и той страной, которую он называет своей страной. А Шишкин назвал...
Аня, плюс один.
Назвал Россию своей страной несколько раз в этом тексте.
Да, и четко говорил, что он делает различия между страной и правящим в ней режимом.
Да, но именно что...
Это вот важно.
Это все, да, ты абсолютно правильно говоришь. Но все время хотят сказать, я страну люблю, страна моя, страну я не выбирал, страна мое отечество, родина и так далее. А государство здесь плохое. Но что-то же надо делать, чтобы государство стало лучше. Шишкин сделал довольно заметный шаг к тому, чтобы государство в результате было больше похоже на то, что больше давало поводов соединить государство и страну.
Да, в Швейцарию уехал.
Нет, нет, я совсем не это имею в виду, как ты понимаешь. Я
имею в виду, что Аня Кочаровская, ты в своем письме. Ань, ты близка к тому, чтобы все-таки... Вот у тебя есть, да, какая-то тоже тебе где-то...
Нет, мне как раз...
Мысль о том, что он уехал в Швейцарию, и это вот что-то меняет во всем.
Нет, мне как раз кажется, вообще ничего не меняет. То есть просто мне как раз кажется, что обвинение в том, что, конечно, ты там уехал, вкусно жрешь, сладко спишь, и, значит, вот этого всего не хлебаешь, оно какой-то вот прям такой вот, ну вот прям следующий уровень, это когда начинают про
в общем, ничего, евреев, кроме внутрикорпоративной зависти, тут, по-твоему,
да.
нету.
Да, нет, потом, нет. Но нет. еще, знаешь, интересно, например, что Быков, я не знаю, читали ли вы его стихотворение, он, например, там говорит, что вот я пока тяну, между прочим, лямку, а потом, может быть, и сам уеду, ну, то есть не знаю, когда у меня терпение лопнет, но пока что-то могу делать, я-то тут что-то делаю, а ты там сидишь и, значит, говоришь мне, как жить.
Мне кажется, что тут есть очень важный момент, который связан с тем, что каждый раз, когда люди, даже выступающие против поведения нашего государства, начинают говорить «он там, а мы здесь», они на самом деле очень помогают этому государству, которое описано у Шишкина. И мне кажется, что то, что самый главный симптом здесь, самый неприятный, это то, что люди, которые готовы с нами ходить на все писательские прогулки, быть членами КС и так далее, все равно готовы рассуждать в этой парадигме. Ты там, а мы здесь.
Аня.
Действительно, тут получается какая-то такая пелевинская, в общем-то, ситуация, когда Шишкин начинает предъявлять самого разного рода претензии. Одна из самых, с одной стороны, позабавивших, а с другой стороны, раздраживших меня претензий, что вся эта гражданская позиция — это исключительно пиар. Вот в этот момент люди, которые сами того не подозревают, они, в общем, у них происходит смычка с такой риторикой примерно Дмитрия Пескова. И вот это самый чудовищный неприятный момент.
И Железняка, абсолютно. Да. Потому что вот человек, который бесконечно говорит про то, что... И вообще, это такая позиция Госдумы и администрации президента. Чуть что-то человек говорит вслух громко, что он недоволен, что ему что-то не нравится, что что-то здесь плохо и так далее, он пиарится за наш счет, за счет России.
Но вообще, вот это вот, когда начинается... А может ли это человек, вообще какой-либо, не только Шишкин, имеет ли право говорить свое мнение? Вот это мне еще вопрос очень удивил, потому что вообще он звучит про то, что вообще не всякому позволено рот открывать.
Ну а так в школе разговаривали в советской.
Да, да, это такое крепостное действительно мышление, да, и такое крепостное какое-то и очень грустное ощущение от этого, что типа вообще-то надо еще заслужить, чтобы рот открыть.
Да, ну, Шишкин вот заслужил. Дашевский, ну давайте процитируем, да, самое элементарное право человека — отказаться от участия в чем угодно. Оно почему-то воспринимается как особая привилегия, которую надо заслужить. Не как привилегия, а это есть естественное право. Другое дело, если ты никто, то, может быть, твое заявление просто будет не услышано никем.
Так тем это, не менее, ты имеешь на него право.
Ты имеешь абсолютно. На него право, да, но так как раз исходя из этой логики, хорошо, что такие заявления делает Шишкин, пускай это трижды пиар, пускай он его делает, может быть, даже думая о какой-то там потенциальной Нобелевской. Ну вот, Маша, тут я понимаю так, что это уже какие-то вещи внутри литературного сообщества, о которых я не очень, может быть, знаю, но вот ему ставят не только в вину то, что это пиар, это действительно глупое обвинение, абсолютно. Еще говорят, что он это сделал, как-то подсчитал очень вовремя с помощью своих агентов, что вот сейчас очередная Нобелевка, что давно его на эту Нобелевку тянут, и вот это еще корыстолюбие, скажем так. Такие обвинения тоже есть.
Послушай, во-первых, мне кажется, что с Нобелевской премией давно все так сложно, что даже пытаться туда влезть трудно, ну, потому что там мы немножечко сейчас вот отойдем от темы, но в последние годы я не помню, чтобы Нобелевскую премию получал писатель, про которого
Архан
я раньше
Памук
слышала.
Получал.
Кроме Архана Памука, да. Все, это было единственное исключение за последние годы и годы, потому что все имена узнавались во время премии. Поэтому сама премия теперь является пиаром.
Да. Но, строго говоря, я не понимаю, даже если каким-то, мне трудно в это поверить, но даже если каким-то путем конспирологических вычислений агент Михаила Шишкина знает, что Михаилу Шишкину надо сделать такое заявление, и тогда он получит Нобелевскую премию, я как-то не могу осудить Михаила Шишкина. Это, в общем, ну, понятно, что писатель хочет получить Нобелевскую премию, это, в общем, хорошо,
ну, да,
правильно.
Вообще, литератор — это работа тяжелая. Да.
Более того, если он потом еще в Нобелевской речи все это скажет, станет еще заметнее.
Не
еще
старушку
полезнее.
Убил, а высказывание публичное.
Да-да-да. Кстати, вообще, Нобелевскую речь — это хорошая очень мысль.
Ну, вообще, мне кажется, что это очень важно. Мы как-то об этом уже говорили, о том, что у нас нету таких громких спикеров, которые были бы еще как-то этически и морально как-то приятно окрашены в какой-то там симпатичный цвет. И вообще, чем больше бы люди из разных стран что-то такое говорили, тем вообще было бы правильнее, мне кажется.
Еще одна претензия, что он у этой власти брал деньги, ездил на эти все ярмарки, получал премии, а теперь вот...
Послушай, у меня на этот счет есть ответ, один из моих любимых, очень простой. Примером, например, когда Леонид Парфенов получал на Первом канале премию имени Влада Листьева, это был максимально неудобный момент, чтобы высказаться по поводу состояния телевидения из возможных. При этом по поводу состояния телевидения, журналистики и так далее. Я напомню, он сказал тогда про недавно тогда избитого Кашина, про то, как, насколько стыдно быть журналистами, про то, как телевизионной журналистики вообще не осталось и так далее. Он в этот момент должен был произносить благодарственную речь. Это был максимально неудобный момент. За это его огромное количество людей, которые даже готовы были с ним согласиться по сути, обвиняли в том, что ну вот, как же так, это корпоративная этика, ну как же так, ты плюнул в лицо Эрнсту, который так много для тебя сделал. Как ты понимаешь, самая простая претензия Парфенову, ты столько раз брал у них деньги на свои фильмы.
Для Шишкина другая ситуация все-таки. Он поставил этот вопрос возник, вот он возник, мы его читаем, это не мы его поставили, да, можно ли брать деньги, нельзя ли брать деньги. Как ответить на этот вопрос тем писателям, которые не живут в Швейцарии,
а
не
что,
претендуют
на
Нобелевскую премию?
Мне прям интересно, вот что,
ну, билеты, ну, берут. Билетами... Вот в этой самой
идея
ярмарке, в
том,
которой Шишкин отказался участвовать, не участвуют еще десятки писателей, не таких, может быть, талантливых, из какого-нибудь там Уржума, вот Юрий Буй, да, как раз про это и пишет, да, что и там есть писатели, которым может быть обидно теперь, что они представляют какую-то другую Россию, захваченную коррумпированным режимом.
А то есть без Шишкина они про это даже не думали?
Они
ну,
без
молодцы.
Шишкина не думали, брать деньги, не брать, потому что они живут в России,
а
они боятся,
подумают,
что если сейчас они вынут эту из кармана фигу,
так это
то
значит,
лишатся
что Шишкин
всего.
Большой молодец. Я даже не думала про то, что про этот эффект, это двойной эффект.
Так в чем этот эффект заключается? Они
том,
сейчас
люди,
обидятся
которые...
на него, вернутся, и здесь в России опять будут молчать и ничего никому не скажут. Потому что они здесь в России
послушай,
и на каждую там с издательством за каждую копейку борются.
Не хочу никого обидеть из Уржума, значит, не будем знать. Потому что единственный способ его как раз это написать хорошую книжку, а еще желательно сказать что-то ценное.
Так чтобы написать хорошую книжку, чтобы кто-то прочитал, ему придется взять деньги.
Это никак не связано.
В той самой партийной кассе.
Вот это неправда.
Я себе плохо представляю эту систему, когда ты приходишь и говоришь, дайте мне
издательство книги. Это не имеет никакого отношения.
Дайте слово молвить про деньги одно, потому что наравне с мнением у грязного режима нельзя брать его грязные деньги, существует очень важное для меня мнение, что не надо приравнивать этот режим к этому государству. Деньги государственные, деньги налогоплательщиков. Собственно говоря, когда мы говорим, что это грязные деньги, это государственные, мы встаем на логику Путина, который сам себя к этому государству приравнивает. Значит, если ты против меня, ты против государства, против России, и место тебе понятно где. Эта логика очень малоприятная, и хотелось бы на нее не вставать. И вообще-то можно к вопросу про деньги отнестись по-другому несколько и посмотреть с этой точки зрения.
Безусловно. Тут вопрос же в том, что Шишкин очень внятно обозначает свою позицию. Я не хочу иметь дело с государственными структурами. В частности, я обязан буду иметь с ними дело, потому что они меня включили в официальную делегацию. Включение в официальную делегацию в том числе означает, что деньги налогоплательщиков пойдут на мои билеты. Другую страну на деньги тех же налогоплательщиков он готов представлять. И, собственно говоря, они действительно говорят об очень важной вещи. Мне кажется, что это очень важный вопрос. Ведь Шишкин очень четко говорит, это мое личное мнение, я не готов его никому навязывать. Именно на это они и обижаются. На то, что этими словами никакого отношения к конкретным писателям не имеющими, он провоцирует их на собственное мнение, провоцирует на собственное решение. Ты должен сам решить. Может быть, ты готов встать вот на эту позицию, которую говорит Аня, очень важную, очень правильную, очень честную, да? Что это деньги налогоплательщиков, я поеду и там, например, на этой ярмарке скажу вообще-то все, что про всю трагедию жизни Уржума, например.
Ну, Шишкин подает своими действиями этим людям, в том числе и такую и модель поведения, которая привела его самого к этому успеху, вот что он сейчас может сделать это заявление из Швейцарии. Говорит, возьмите пока, вот вы, это мое личное мнение, а вы пока оставайтесь здесь, берите сколько хотите денег, у кого угодно, но вот имейте в виду, что потом,
мне
однажды...
Кажется, придумал, послушай, мне все-таки кажется, что его талант привел к туда, где
талант,
он
талант, конечно, его
больше
привел
ничего.
Туда. Талант, мы с этим
но
не
правда.
Спорим. Талантливый писатель Шишкин. Но талант не отменяет того положения, в котором он находится.
Талант
и того факта, что ему удобнее теперь, благодаря своему таланту в том числе, делать такие заявления.
Так всегда и бывает.
Когда его перед другими людьми встает вопрос, который встает, ну, а, да. что делать нам, они сразу сталкиваются с совершенно другими вопросами и проблемами.
Ну, к сожалению, действительно,
и ничего не могут делать. И это упирается
устроено.
В тупик. И получается, что это заявление исключительно рассчитано на какую-то внешнюю аудиторию, а вовсе вот не на тех, кто в России остался и с
это
этим режимом хочет, может быть, там в душе своей
так.
бороться.
Послушай,
ну, не
когда
может.
Лев Толстой выступал так, как он выступал.
Ну, не может, потому что нету денег, потому что сейчас не будут издавать книжки, потому что сейчас ты подвергнешься обструкции, там, вплоть
слушай,
до запрета на профессию.
Подождите, это вообще был не манифест. Это вообще был как бы личное ощущение Шишкина. Вот он сел и понял. Он сейчас сначала согласился поехать, потом проснулся, поел и понял, что вообще не может. Это было его личное решение. Это не было манифестом. Просто это личное его решение, да, так всех поддело. Ну и дальше, пожалуйста, живите в своей совести как-то сами. Шишкин за это ответственность не несет.
Именно. Именно да. За это на него и обиделись. За то, что он говорит, это моя совесть, ваша совесть, ваша совесть. И тут вдруг оказалось, что про нее вообще-то кто-то имеет в виду, да? Мне кажется, что, во-первых, мне кажется очень важным обговорить такой серьезный момент. История про самоцензуру гораздо страшнее истории про цензуру. Издательства не перестают издавать книги писателей, которые высказываются. Правда, не перестают
мы
вообще.
Мы знаем истории про то, как стоит где-нибудь упомянуть, в каком книге Пусси Райт, так она просто тираж изымается, там на помойку вывозится. Была такая история недавно совсем.
Это немножко другое.
Это цензура.
Нет, секунду. Я же не говорю, что у нас нет цензуры. Я говорю о том, что у нас нет цензуры издательской. То есть издательство не перестанет тебя издавать. Правда. От того, что ты выскажешься, что у нас кровавый режим.
Ну, если ты, Борис Акунин, и приносишь деньги, в принципе, этому издательству, то, наверное, не перестанет издавать. А если ты Дмитрий Быков даже, наверное, не перестанет.
А если ты человек из Уржума, ну ничего, ты дорасти куда-нибудь потом.
Так чтобы дорасти, как ты дорасти-то должен? Я хочу вот обозначить одну позицию, что все-таки тот факт, что Шишкин удобнее делать такие извления, он
конечно,
имеет
когда
место
ты богатый
быть,
и всех... здоровый, тебе лучше, чем ты бедный и глупый.
Да, да. А если ты бедный и глупый, чтобы стать богатым и здоровым, без жертв, без всяких острых углов, не обойтись.
Да ладно, не станешь ты просто здоровым и умным. Вот и все. Аминь.
Второй наш сегодняшний вопрос. Является ли предательством со стороны лидера «Справедливой России» Сергея Миронова исключение из партии Геннадия и Дмитрия Гудковых за их отказ выйти из Координационного совета оппозиции? И не только предательством самих Гудковых, но и предали Миронов, например, избирателей их, которые...
Меня лично, да. Вот я избиратель.
Маша Шубина, Аня Кочаровская.
Я...
Ты считаешь Миронова
не
предателем
то, что
после истории с исключением Гудковых
но
из партии?
Это окончательная точка.
Пауза.
Нет.
Не считаешь, Аня Немзер?
У меня есть большое внутреннее сопротивление против того, что кого-то обвинять в предательстве, но то, что я испытываю большой дискомфорт, это да, это так.
Ну вот кто пишет, что предал? Да? Борис Ефимович Немцов. Во-первых, Гудковы молодцы, что не побоялись выступить против системы, частью которой являлись. Это очень непросто, уважаю. Во-вторых, партия «Справедливая Россия» перестала существовать политически. Это теперь на 100% младший партнер, не буду говорить, как он называет «Единую Россию», Борис Ефимович Немцов. Шансов и перспектив никаких. В-третьих, Кремль признал, что Координационный совет оппозиции — серьезная альтернатива режиму. Гудковых выгнали не за что-нибудь, а именно за членство в Координационном совете оппозиции. Ну вот как только начинается речь о том, что против нас борются, значит, мы сильные, это тоже всегда, мне кажется, ложной посылкой.
При не этом будем это сейчас позиция, это на которой Борис Ефимович стоит многие годы. Она вот прям ему очень хорошо дается.
Ну я, можно я свою позицию, да, обозначу? Мне кажется, у меня даже никаких нет, не то что желания называть Сергея Миронова предателем. Во-первых, Гудковы остаются депутатами Государственной Думы, а то, что они исключены из партии, а никто у них мандаты не отбирал. Это как раз, может быть, депутаты Думы там на очередной комиссии по этике сделают после уже обсуждавшейся нами поездки Гудкова-младшего в Америку. Но это совсем другое. Мы сейчас про Миронова говорим. Это, какая бы она ни была в России, извращенная, нечестная, по результатам каких-то там выборов нелегитимных, но это политик, это партия Сергея Миронова. Он, в общем-то, вполне легитимно, мне кажется, был избран и остается ее председателем, и поэтому имеет полное моральное право исключить. Так же, как теперь будет съезд, который, возможно, их там восстановит в этой партии. Вообще, почему все так сполошились?
Смотри, у меня есть несколько возражений, хотя твоя аргументация, безусловно, ну, такая серьезная. Мне кажется, что, во-первых, поскольку я действительно избиратель партии «Справедливая Россия», то...
Ты голосовала за них?
Я голосовала за них.
Мы нашли друг друга здесь, за столом.
Да. Неважно то, что, как я их там выбирала из всех, но, тем не менее, как факт. Я пришла туда и поставила галочку, чтобы проголосовать за «Справедливую Россию». И мне кажется, что исключение Гудковых — это одна из вещей, в которых мои интересы как избирателя собственной партии
ущемлены.
Это первый пункт. Второй пункт — это то, что когда ты говоришь про то, что существует политика, и, соответственно, можно из партии исключать людей по каким-то разным принципам, а можно не исключать, безусловно. Но есть два момента. Во-первых, у этого должны быть правила, заранее оговоренные, которых здесь нет. Потому что Координационный совет оппозиции не является другой партией, закон не нарушен. Во-вторых, у этого должны быть какие-либо репутационные последствия, поскольку все-таки, как мы теперь уже окончательно, ну я, во всяком случае, как избиратель, окончательно убедилась, все партии, которые сейчас находятся в Госдуме, без исключения, абсолютно игрушечные, то, соответственно, никакой связи с реальностью, никакой связи с избирателями, с тем в плюс это пойдет в следующей избирательной кампании или в минус. Здесь не существует реальной политики.
Ну подождите, вы со своими политическими пристрастиями сбили вообще весь прицел разговора.
Весь прицел разговора, да. Предатель Миронов или нет?
Потому что я за них не голосовала, и хочу, мне кажется, что если вспомнить вообще историю появления «Справедливой России», она довольно была странной. Вообще «Справедливой России» было неожиданно, когда они стали себя вести прилично, прям неожиданно, прям рот открылся. Поэтому и теперь Миронов выгоняет, значит, Гудковых.
Которых он еще несколько месяцев назад публично поддерживал, которые вместе срывали аплодисменты в Думе во время этой итальянской забастовки. Вот почему называют его предателем, потому что прям на наших глазах за несколько месяцев все изменилось. Мне кажется, еще странный посыл про Координационный совет оппозиции. Говорят, что вот Миронов еще и предатель потому, что Координационный совет оппозиции — это же его, это же вот свои, мы же все за одно дело. А есть люди, эксперты, более спокойно, взвешенно говорящие о том, что Миронов это сделал потому, что да, Координационный совет оппозиции, но Координационный совет оппозиции теперь уже работает не в плюс к армии политика, условно говоря, в его партии, а в минус. Вот один из таких людей — это политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, с которым мы и поговорили на эту тема. Давайте послушаем.
Действительно, осенью, скажем так, вектор деятельности руководства «Справедливой России» Миронова Левичева с вектором деятельности тех эсеров, которые участвовали в несистемном движении, в целом совпадал. Просто одни были радикальнее, одни говорили откровеннее, другие немножечко держались в тени и были более осторожны в формулировках и действиях. Но вектор был примерно один. В момент так называемой итальянской забастовки, если есть законом о митингах, вообще эсеры оказались на гребне вот этой вот протестной волны. Что изменилось? В общем-то, изменилась политическая ситуация. Политики, прагматики, политики, оппортунисты, они, как правило, лавируют место вместе с политической ситуацией. Пример, чему мы и видим сейчас. Изменилась политическая ситуация не в пользу протестного движения. Оно не оправдало никаких ожиданий и надежд. Поэтому сегодня системная оппозиция, она и раньше-то, в общем-то, держалась в стороне даже в тот момент, когда люди выходили на улицы за их, вроде как, потерянные мандаты. То есть она так говорит, да, молодцы, но все равно сами не очень, значит, погружались в гущу народного протеста. А сейчас, тем более, когда это не приносит политических дивидендов, а приносит много минусов в аппаратном плане и, может быть, отчасти и в электоральном, потому что протестное движение сильно сдало не только в плане своего влияние на политический процесс, но и в смысле своей популярности.
И Михаил Ремезов, и я к своему стыду, когда ставлю себя на место Сергея Миронова, понимаю, что действительно вот с этой точки зрения во многом согласен, и участие каких-то членов моей партии в таком органе, как Координационный совет оппозиции, после всех последних его заявлений, действий или бездействий, мне бы казалось немножко странным. С другой стороны, узнавая о том, что буквально на следующий день после всей этой истории с исключением Гудковых из партии, Миронов и другое высшее руководство «Единой России» поехали в администрацию президента на встречу с замглавой этой администрации господином Володиным, тут, конечно, сразу весь пафос-то избивается.
Вообще для меня ничего неожиданного в их действиях нет. Вот было только единственное неожиданное итальянское вот это их забастовка. Это правда. Я прям обалдела и была очень удивлена, потому что одна и та же все вот эта вот история. Поэтому мне кажется, вот этот мироновский фопа по отношению к чете, хотела сказать, к семье Гудковых, он вообще-то на руку Гудковым. И вообще, мне кажется, вот политика, она как-то так и сплетается. Понимаешь, вот здесь что-то такое поделали, там что-то
поделали. Вот что-то такое поделали.
Вот они теперь мы выучили, как их зовут. Ребят, все это им в плюс вообще.
Насчет того, что-то поделали, вот мы все знаем Сергея Миронова как человека, который действительно много хороших дел сделал и продолжает делать. Ну, вот доктора Лизу вспомним, фонд этот, который он спонсировал. Нет, и не надо, пожалуйста, машина меня смотрит таким умоляющим голосом. А журнал «Русская жизнь», который вы все так жалели в последние дни, почему он закрылся, его спонсировал депутат Левичев, друг Миронова и тоже член «Справедливой России». Ну, 4 месяца, да. У нас нет денег, чтобы и месяц спонсировать такое издание, поэтому...
Ну, мы и не беремся,
знаешь. Еще есть
разговор.
Какие-то штуки. Миронов это вот так вот лавирует, да. И тут он у Володина, а тут он на митинге где-то, а тут он еще что-то сказал, но зато...
У людей, которые были противниками той позиции голосования, когда выбили...
Вообще, Маша, странно, что ты на меня так смотришь, ты же за него голосовала.
Вот я рассказываю, что у людей, которые были противниками той позиции, которую я в итоге выбрала на выборах Госдумы, что надо выбрать какую-то партию и за нее проголосовать. Главное, чтобы не проголосовать за Единую Россию, тогда твой голос хоть что-то будет значить. У противников этой идеи всегда был один аргумент. Одна касса в одной администрации президента. И надо сказать, что я посрамлена. Позиция эта была верной, я абсолютно убеждена теперь уже окончательно, что одна касса в одной администрации президента.
Ну, зато те, кто выбрал тактику голосовать за коммунистическую партию в пику «Единой России», они обломались гораздо быстрее.
Да, нам чуть больше повезло.
А нам чуть больше повезло, да? Ну, не знаю.
Надо сказать, что при этом я должна сказать одну вещь, что есть некоторая позиция довольно последовательная у «Справедливой России», а именно поддержка наблюдателей. И она сейчас продолжается. И сейчас, когда выбирали в УИКе по всей Москве, а теперь еще и сейчас вот продолжают
по всей
России.
И многие, вот как раз, многие несистемные оппозиционеры, это вообще все дело про поняли, грубо говоря, может прям
нет,
такие
я стал членом УИКа как раз от «Справедливой России», и они, надо сказать, выделили самую большую квоту и самым последовательным образом с этим имели дело.
Да, возможно, именно потому, что ухитряются сохранять свое место вот в этой системе, порочной, ужасной, гнилой, мерзкой, противной системе за счет вот таких вот лавирований.
Да потому что сами такие же.
Да-да-да, я согласна, но просто я, понимаешь, справедливости ради не могла не подчеркнуть, что есть еще вот этот момент.
Такие же, но видишь, пытаются систему-то изменить.
Ничего да, не пытаются.
Вот нет, видимо, вот протащить своих людей в УИКе, это именно работа на изменение системы. Прости, Аня.
Аня
Немзер.
Это просто, видимо, именно с этим и связан вот этот вот дискомфорт и какое-то ощущение энтропии, о котором я сказала. Потому что мне, например, все время вспоминается программа «Куклы», прости господи, год 96-го, где Гайдар и Явлинский налесоповали, значит, вместе в телогрейках. И Явлинский говорит, вот видишь, как жизнь-то свела. А Гайдар ему отвечает, да с вами только здесь и сойдешься, а вы иначе никак нельзя. И вот это вот ощущение, что нам всем против общего зла надо как-то соединиться, не пропасть поодиночке, а когда внутри этого круга начинаются какие-то распадения связей, то, естественно, возникает ощущение энтропии, хотя в любом другом государстве это, в общем, было бы нормально, и это естественный процесс.
Переходим к третьему нашему сегодняшнему вопросу. Очередные разоблачения Навального, очередной пехтинг, теперь его называют Малкинг. Сенатор Виталий Малкин, у которого Алексей Навальный и его сторонники нашли недвижимость и бизнес в Канаде и попутно вроде бы второе гражданство израильское, что доказывает, что он не может быть сенатором. Откуда возник вопрос нашего подкаста? В чем смысл этих разоблачений и не являются ли они вообще на самом деле чем-то просто экономическим заказом? С одной стороны, звучит как такой вброс против Навального с известной давно уже всем набившей оскомину формулировкой, что Навальный сам молодец, а действует в интересах каких-то там бизнесменов, чтобы замочить других бизнесменов, то, в чем его все нашисты только и делают, что обвиняют. С другой стороны, этот вопрос возникает у многих разумных людей, потому что пока не видно никакого эффекта от этой деятельности. Ну хорошо, депутат Пехтин сдал свой мандат, вместо него пришел депутат Шмехтин, и никакой разницы нету. Малкин, сенатор, сенат вообще ничего не решает в России, это чисто картон, это вообще орган, если в Госдуме хоть те же итальянские забастовки иногда еще случаются, да, и там хоть есть какая-то, ну, там, пара человек реальной оппозиции, то в Совете Федерации их нету вовсе ни одного. Ну, уйдет хорошо сейчас сенатор Малкин, хотя не факт, что уйдет, Матвиенко говорит, что ничего такого не будет. Ну, придет вместо него автоматически другой такой же. Вопрос, а зачем тогда, зачем все эти пехтинги и так далее? Все долбить про имущество, рассказывать и про зарубежную недвижимость высших государственных чиновников?
Да, если ты нарушаешь
этим занимаются
закон.
Все российские желтые газеты, начиная с 90-х годов еще.
Слушай, они закончили не в 2000-м.
Они в 2000-м остановились.
Считать деньги в чужих карманах и разыскивать чужие гражданства.
Вот они закончили в 2000-м. Надо считать, если ты государственный чиновник, то старик
готов. А вот теперь объясню, в чем претензия к Навальному. Еще одна. Говорят, что он работает на власть, тем самым вольно или невольно проводит чистку рядов, которую они и так запланировали. Просто вот они теперь это чужими каштанами, так сказать, из огня, чужими руками
таскают. Какая у тебя изящная французская оборот.
Вчера, так получилось, довольно много времени провела за рулем и, соответственно, слушала радио. И как раз эту позицию очень отстаивал Глеб Павловский, кажется, на «Эхо Москвы». И мне кажется, что эта позиция по поводу того, что это такое вот кремлевское запланированное зло, которое вот так вот хитро устроено и хитро к нам подкралось, это позиция людей, которые как раз занимаются политтехнологиями, и вообще людей с искривленным сознанием, которые не видят напрямую, что вот оно...
Вот еще один человек с искривленным вот так, сознанием, который, впрочем, не замечен мной в занятии политтехнологиями, писатель Эдуард Лимонов пишет... Аналитики, сурово сморщив брови, объясняют, орешкины и орехи в трясучке комментируют. Ну и я не выдержал. Кнопки, сиденье и стула подкладывать власти – это трусость, это не борьба, это донос Путину на его неадекватных сотрудников, чтобы уесть, чтобы кольнуть задницу и только. Слушай, Навальный помогает Путину чистить ряды.
Лимонов выбрал себе позицию. Он выбрал себе позицию, что власть у нас так себе, а позиция еще хуже. И эта позиция, мне кажется, отвратительной и неприличной по ряду причин.
И это совершенно нормально. Нормально, что она тебе такой кажется.
Это совершенно отдельная история. Во-вторых, немножечко не договорила про Павловского. Мне кажется, здесь очень важным, что, ну, не очень важным, но отвечающим отчасти на вопрос по поводу связанности с Кремлем, Навальный. актуального, что когда, собственно, ведущая спросила у Павловского, как это физически осуществляется, вот что вы, как себе это представляете, что вот из Кремля звонят Навальному и говорят, вот теперь этот, или тихонько предоставлять документы, Павловский сказал, ну нет, конечно, ни то, ни другое, но просто вот они как-то так постепенно откуда-то влияют. Я вот в это постепенно откуда-то странно влияют, вообще не верю.
Да, и там вообще, конечно, немножко дискредитируют себя все эти претензии к Навальному. Люди говорят, вот откуда же они все это раскопали? Это ведь нужно целое, там, представляете себе какие-то огромные комнаты, в которых сидят люди, и не пойми откуда вытаскивать документы. Ну, слушайте, это мы живем в 21 веке, все это в открытом доступе, надо только знать где и знать английский язык. Это как раз претензии очень странные.
Каждую свою бумажку он объясняет, да. Откуда он ее взял, как туда пройти к этой бумажке. И, пожалуйста, вот пошагово идите сами и можете дальше так идти.
И проверяйте меня, проверяйте. Вообще история совсем не про то, что Навальный, между прочим, бьет в такие точки уже давным-давно. Это совсем не началось в ближайшие 2 месяца. Другое дело, что, ну, мы с вами уже, правда, про это говорили, что в некотором смысле...
Мы говорили об этом с другой, как бы, стороны берега.
Да? Что крысы бегут с корабля, и поэтому это
заметно. Зачем они бегут?
Ну, потому что корабль уже не такой привлекательный, у него уже немножечко как-то все покусано.
Да, это вот вывод, к которому мы пришли, когда говорили, обсуждали вопрос в одном из наших прошлых подкастов, зачем крысы бегут с корабля, зачем депутаты сдают мандаты и так легко поддаются этому пестингу и так далее. А вот сегодня мы с другой стороны к этому подходим, а зачем Навальный это делает, и главное, какой от этого выхлоп, что называется. Поговорили мы сегодня с Любовью вот Соболь, это юрист фонда борьбы с коррупцией, член Координационного совета оппозиции, кстати, уже упоминавшегося, просил ее наш корреспондент, в чем, по вашему мнению, смысл борьбы
она
вот этого пехтинга.
Она и раскапывала, кстати.
Она и раскапывала. И вы знаете, какой ответ мы услышали, который, честно говоря, меня не удовлетворил совершенно. Ответ был такой: мы хотим отменить все голосования Совета Федерации, в которых участвовал Малкин. Ну, это же фантастика. Ну, очевидно, что это какой-то бред. Такого не может быть.
А вот это как раз политика.
Какая-то издевка.
Наконец-то настоящая политика. Когда ты ставишь перед собой задачу, связанную с органом власти, пусть пока недостижимую.
Да заведомо недостижимую.
Секундочку. Но очень серьезную. И ради этой задачи начинаешь копать, публиковать, заниматься журналистскими расследованиями, заниматься политическими расследованиями и так далее, это вообще-то и есть зачатки, во всяком случае, политики.
Мне кажется, за априори невыполнимыми задачами всегда кроется что-то мутное.
Одно связано с другим.
Как ты потолочек-то привинтил? Слушай, ну, у каждого свой.
Давайте послушаем еще одно мнение. Андрей Рябов, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги. Как повлияет деятельность Навального на работу государственных органов?
На работу Думы и Сената, на то, как они работают над законами, принимают законы, это не повлияет никоим образом. Все будет осуществляться в прежнем режиме, и здесь какие-либо иллюзии едва ли уместны. Что же касается отношения к этим институтам власти в общественном мнении, да, в том числе и среди достаточно консервативной части публики, среди консервативной части населения, то, конечно, оно существенно ухудшится. Дело даже не в нарушении законов конкретными людьми, может быть, они их и не нарушали, как, в общем, уже установлено. А дело в том, что в их деятельности появляется какой-то, с точки зрения общественного мнения, появляется элемент какой-то двойственности, когда на словах утверждается одно, говорится о патриотических ценностях, а реальная жизнь свидетельствует о другом, о стремлении спрятать свои средства и капиталы, и детей, отправить на Запад, в ту самую реальность, которая официально критикуется на президентских и сенаторских трибунах. Вот это, конечно, очень серьезный удар по их репутации по отношению к ним со стороны общественного.
Андрей Рябов фактически опровергает Любовь Соболь, которая говорит, что их цель отменить все голосования Совета Федерации, в которых участвовал Малкин. Он говорит, что на работу государственных органов это, безусловно, никак не повлияет. А что касается репутации сенатора Малкина, так у него не было никакой репутации.
Это разная история. Она ставит... Нет, секунду. Это разная история. Он говорит, он дает оценку, он говорит, что это не получится. А она говорит, мы хотим. Она ставит перед собой
высокую задачу. Он не говорит, что не получится, он говорит, что это важно для гражданского общества. Гражданское общество тоже надо что-то с ним поделать еще.
Конечно. Нет, это так и делается. Подожди. Возникает новая партия какая-нибудь в какой-нибудь стране мира и говорит, мы на следующих выборах получим 10% голосов. Все крутят пальцем у виска, а потом через 3 месяца они получают 12% голосов. Так и происходит политика. Нет, потом смотри. В декабре 2011 года довольно большая часть образованной публики в стране вышла и сказала, вы нас обманули, мы хотим честных выборов. Для другой части аудитории эта фраза звучала очень абстрактно. что такое честные выборы. Они никогда их в жизни практически не видели, ничего не помнят. Им всегда рассказывали, как голосовать, или, например, делали так, чтобы они на выборы просто не ходили. Теперь им говорят, нам нужны честные выборы, потому что вот эти люди воруют ваши деньги. И сразу из абстрактной фразы «честные выборы» эта фраза становится очень конкретной. Это огромная заслуга Навального.
Нет, мне кажется, не это. Наши деньги еще мы не дошли до этого. Мне кажется, типа, ребят, смотрите, вам они не разрешают, а сами?
Например, ты просто поворачиваешь с другой стороны. Я имею в виду самое главное, что фраза «честные выборы», которая для меня значит гораздо больше, чем лично для меня, чем каждое из этих отдельных разоблачений, на самом деле становится зримой, понятной и четкой для людей, которым раньше она казалась абстракцией, благодаря каждому расследованию Навального.
Мне вообще кажется, что чиновники должны быть все время под очень большой лупой общественного вот такого вот просмотра и осмотра, досмотра, потому что это дисциплинирует.
Сенаторы Совета Федерации, они, ой, какие дисциплинированные.
Нет, потому что и нету такого контроля, понимаешь?
Как мы знаем, по голосованиям в том же Совете Федерации.
Дисциплинируют по отношению к нам, к обществу, а не по отношению к власти.
Конечно, просто если мы все время будем на них так внимательно смотреть, мне кажется, что вообще движут.
Они распродадут свои квартиры?
Нет,
мы же об этом говорили в прошлый раз.
Им будет неудобно, им будет неудобно.
Они сдадут свои мандаты радостно и поедут в Майами.
А следующий, которому предложат этот пост, будет думать,
что бомба в одну воронку два раза не попадает.
Неудобно, понимаешь?
Нет, ну послушай, нет. Именно так все и развивается, конечно. Что? Вообще-то американские президенты стали гораздо честнее после Уотергейта. Следующие американские президенты.
Ну, мы же не про разоблачение президента говорим, а одного из сотен сенаторов, либо одного из сотен депутатов.
Это путь.
Путь к президенту выстлан сенаторами всякой шушерой.
Да, и в итоге этот путь мы проходим, а создается впечатление, что власть активно работает на чисткой собственных рядов, и все
так
абсолютно
довольны. Почему здесь власть-то? Слушай, власть-то это, нет, ничего
ну
не
что?
Чистит.
Им поменять Малкина на Копалкина, ну честно, вообще ничего не стоит, вообще без всякой...
Да, попутно объяснив, почему они это сделали. Что
зачем? Вот... Кто вступится? Кто знает о том, что существует сенатор Малкин?
Ну, пока, опять же говорю, пока по телевизору не покажут, условно говоря, никто и не знает.
Нет, секундочку. Но. Например, сенатора Нарусова, она очень известная, она тетенька из телевизора, ее знали все. Большинство публики пропустило момент, когда она перестала быть сенатором, и ее заменили. Это настолько незаметно по сравнению с разоблачениями Навального, как не смешно это звучит.
Тут действительно телевизор на интернет, кто кого сборит, и вообще так по-хорошему, конечно, кажется, что... Ну, в каком-то идеальном будущем вообще, конечно, интернет скорее.
Так. Навальный делает очень много, чтобы интернет победил быстрее.
Навальный — это интернет, да.
Ну, а как же он делает, чтобы интернет победил быстрее с помощью этих разоблачений, например?
Смотри, вот я тебе честно могу сказать, год назад я не могла себе представить, что такая будет прямая связь, что Навальный пишет у себя в ЖЖ, и через 2 часа помощница депутата, который где-то там, считает необходимым уже дать объяснение. Год назад это было непредставимо. Сейчас это работает вот так.
Ну, просто год назад он не копал.
Здрасте, копал, всегда копал. Всегда копал. Он занимается этим несколько лет. Беспрерывно он занимается только этим.
Он такой копалкин.
Подождите, стоп, я не помню, чтобы вот такие пехтинги с документами, со сканами были год назад.
Он копал под аэропорт,
у меня уже все могло смешаться в голове, конечно, спрессоваться.
Нет, копал.
Он просто копал под крупные компании, неважно.
Ну да, но это другое дело, и там
хорошо.
Как раз реакция это тоже была.
Нет, секундочку, Роснефть медленно, разворачиваясь, подавала в суд, потом мы через несколько месяцев после этого разоблачения узнавали о том, что, оказывается, существует суд, и, оказывается, Навальный даже что-то там выиграл, и это все происходило.
Ну да, но это никому оказалось в итоге, прости, Маша, я тебя перебиваю, это оказалось не так интересно, как против конкретных людей.
Навальный стал политиком, из маргинала стал политиком.
Послушай, нет, это дело не в том, что это никому не интересно, а дело в том, что взаимосвязь между выступлением Навального и обратным ответом была совершенно другой. А здесь напрямую, после Пехтина как раз это все произошло. Навальный сказал, эти ответили. Железняк тут же, понимаешь, работал. Мгновенно.
Ну, и честно. Сейчас мы видим, как Сергей Пархоменской диссертации тоже начинает набирать такой же вес. Они проверяют диссертации, даже в кошелек не лезут. А такой вот как бы бэкграунд.
Ну, я себя ставлю на место простого человека, который ЖЖ Навального там или Фейсбук не читает, и который, узнав о том, что попался какой-то депутат, был справедливо, но не сурово наказан, лишился своего мандата или лишился своего места в Совете Федерации, наверное, по итогам всей этой истории сделаю вывод, как хорошо власть чистит собственные ряды вовремя. Я даже не узнаю про то, что это в результате расследования Навального произошло.
А ты не это узнаешь. Ты, поскольку тебе в России вот такая, что Госдума, что Совет Федерации, она неповоротливая, и она коррумпирована же не только финансово, она коррумпирована тем, что рука руку моет. Поэтому депутату Пехтину дают самому уволиться. Сенатор Малкин либо сможет доказать, что у него нет израильского гражданства, неважно, как я сейчас не про правду и ложь говорю, а про то, что ему дадут возможность сказать, что у меня этого гражданства нет. Либо он тоже самостоятельно уйдет, предпочтя бизнес работе в Сенате. И так будет устроено. То есть они, не, ну как бы, они же не дают, именно что не дают общественности выхлопа в смысле уголовных дел и так далее.
А мне еще кажется очень важным, чтобы... Я, правда, не знаю, как так легко встаю, что на сторону Миронова, то на сторону этого простого человека. Я так не очень... Я как-то все время...
Это ты это мне говоришь?
Да, да.
А почему простой человек не может быть сторонником Миронова?
Ты сейчас говоришь, я представляю себе простым человеком, который, значит, вот там ничего не понимает карнавал.
Да, таких миллион.
Окей. Я просто таких людей... Мне сложно встать на их
место. Ну, я есть простой человек. Вот я голосовал за Миронова, мы же выяснили сегодня. И Facebook завел себе всего-то
навсего. Мне просто кажется, что... Мне кажется, для этого простого человека не очень важно, каким способом что произошло, но очень важно увидеть, что какая-то справедливость вообще вот существует, а как она была. Потом, может быть, что-то все равно должно быть ощущение, что вообще-то какая-то справедливость, а кто ее порождает,
вот
это вообще не очень важно.
Вот именно, что оно какое-то искусственное, потом это ощущение, а на самом деле им всем дают спокойно неделю, чтобы собрать шмотки-манатки, либо уехать в свое Майами, как Белалу.
А ты крови хочешь?
Ну, вообще-то неплохо бы, если ты какие-то, от каких-то преступлениях заявил, доказал их, неплохо бы, чтобы последовала какая-то ответственность.
Это как тактика и малых дел, но постепенно как-то нельзя все сразу. Ты знаешь, Марк, ну вот ты говоришь, ты все-таки, ты меня прости, ты не
так
самый
вот
простой человек.
Аня сама говорит, что год назад уже все это началось, и вот уже только началось все это с кампании, сейчас пошло персонально против депутатов и сенаторов.
Ну вот, ты понимаешь, мне кажется, что тот простой человек, про которого ты говоришь, может быть, узнав об этих разоблачениях, я, правда, сейчас какой-то вульгарной социологией занимаюсь, но я плохо себе представляю, как он говорит, власть чистит свои ряды, я гораздо лучше себе представляю, как он говорит, все варьё, один там друг, и если кого-то выкосили, то слава богу,
и забывать про эту историю, да.
Но если у него
что-то
создастся
там
какая-то...
Где-то как-то
если
работает машина.
Капля камень точит.
Это пусть... именно, что вот. Капля камень точит. И главное, что на наших глазах эта капля становится, ну, как-то все мощнее, все больше у нее возможностей.
И очень забавно, кстати, смотреть, как когда сама власть пытается эти чистки проводить, к чему это приводит. Хорошая была бы, наверное, тема для другого разговора. Это вот с Белаловым из Олимстроя, который был вынужден эмигрировать сейчас из России после того, как Путин устроил публичный разнос в Сочи на олимпийской стройке из-за недостроенного какого-то там санно-бобслейного комплекса. И тут появилось интервью с этим Белаловым, где он по пальцам буквально объясняет, почему он на самом деле не вор, и как он на самом деле пытался в этих страшных адских условиях всеобщего, наоборот, воровства что-то там на этой Олимпиаде делать. Но это уже тема,
тема
для отдельного разговора, очень интересная, и, может быть, еще она у нас как-то в вопросах недели и возникнет. Спасибо всем. С вами был Марк Крутов. Это был подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг, на радио «Свобода». И мы обсуждали «Вопросы недели» с Анной Кочаровской, Машей Шубиной и Аней Немзер. До встречи через неделю. Спасибо, всего вам доброго.
Пока.
Пока-пока.